работать надо, а не приемник пуска.
9:34. Утренний разворот. Максим Корников, Ирина Бублаянна. К нам присоединяется наш политический обозреватель Антон Орех. Антон, доброе утро.
Доброе утро. У вас, ребят, видимо, совсем уже эти кончились живые гвозди.
Ой, скромность. Показная пошла.
Пошли в курилки народ уже отлавливать.
Кого? Ничего себе курилки, кончились. Сегодня тут. Антон Орех, завтра Михаил Ходорковский вообще. Вот не.
Вот завтра действительно передача. Сегодня как это, на разогреве у Михаила Ходорковского состояния.
Ты все-таки, Антон, ты все-таки политический обозреватель. Обозри нам политически, пожалуйста. Вот что вот сейчас за окном происходит?
Парад вот этот вот.
За окном? Парад в 10.
Вот, парад. Но там уже вообще.
Ты готовишься?
Ты будешь это смотреть через 25 минут, да, попкорн у тебя.
Нет, секундочку, это у вас сейчас за окном должно что-то проходить, а потом обратно что-то.
Судя по мигалкам, которые мы слышим периодически здесь в студии, там что-то происходит. Но, тем не менее, будешь смотреть, насколько для тебя это важное все-таки событие. У тебя есть эта прививка из детства, которую многие, кстати говоря, в нашей студии признаются, что да, вот не могу без парада, и все.
Максим, значит, я был на параде. На параде Победы, в таком настоящем 9 мая, а не вот этом вот дубликате, я был, когда был 40-летие Победы, в 85-м году, естественно, по блату, само собой. Я помню, что было дико холодно. 9 мая был снег, вот просто в начале, с утра была метель. С учетом того, что это было 40-летие парада, и тогда вообще, это был, по-моему, первый за много лет парад на 9 мая в честь юбилея. И тогда вот действительно прошли танки Т-34. Извините, мне было 13 лет, а в 13 лет парад это очень интересно. Все-таки советские дети, советские мальчишки. Вот, тем более, когда ты видишь это живьем. Тогда ветеранам войны было 60-65 лет. То есть это были ветераны, по нынешним меркам еще даже не пенсионного возраста. По-моему, они тоже шли там во главе колонны, как могли тогда. Достаточно бодро. Тогда это, конечно, производило большое впечатление с учетом всего исторического контекста. Вот тогда вот это было прям, да, трогало за душу. Вот. А так, слушайте, в 40, почти там в 50 уже лет смотреть на полном серьезе парад взрослому дяде, это немножко странно. Правда, есть один взрослый дядя, который даже немножко постарше, который сейчас как раз в возрасте тех ветеранов, которых я видел в детстве. Вот он никак этим зрелищем насладиться до конца не может. У него специальный был пролет самолетов 9 мая, если вы помните. Те же самые самолеты полетят еще раз сегодня. И вообще в связи с парадом мне интересно, чем занимаются наши вооруженные силы, кроме репетиции парада. Потому что они репетировали в апреле, там 300 человек заболело. Он не состоялся, парад. Теперь они опять его репетировали, сейчас они пройдут. И с учетом того, что у нас, например, срочная служба – это год. И я не знаю, там до какой степени срочники задействованы, контрактники. Вот. Но у нас энное количество времени у этих бойцов займет подготовка к параду, проведение парада несостоявшееся, еще одна подготовка, еще одно проведение. Вот так мы готовимся там к поражению какого-нибудь, слава тебе, Господи, мнимого, воображаемого агрессора. Поэтому, конечно, смотреть я это не буду, потому что я этого уже в детстве насмотрелся. Вот. Ну и потом все-таки участвовать в каком-то специальном празднике одного конкретного человека, который мне тоже не очень уже симпатичен. Не знаю. Вот. Есть желающие. У меня вот сосед, извините, я вас перебил, у меня сосед есть, который недалеко, я где-нибудь у себя в Телеграме картинку после эфира нашего повешу, он у себя на балконе вывешивает флаг. Этот флаг, значит, который вывешивает над Рейхстагом. И такое ощущение, что он вывешивает его все военные праздники. У нас же вот этот год был, взятие Вены, салют, взятие Братиславы, салют, взятие чего-нибудь там, салют, значит, все салют, салют, салют. Он все время вывешивал вот этот вот флаг. То есть я увидел действительно человека, который, может быть, не может, но очень хочет что-нибудь повторить. И он выходит в такой майке на балкон, стоит, курит. Это я не придумал, действительно реальный человек. Вот с этим вот флагом, может быть, он сейчас, конечно, все уже бросил и сидит, ждет.
Ждет. Давай, Орех, выполним обязательную программу, как говорится. Давай. Пару раз спросили, давай теперь про Конституцию, да? Ты-то идешь?
Нет.
Почему? Электронно будешь, понятно.
Это провокационный вопрос в ценах нашей радиостанции. Нет, я не буду электронно, потому что я дебил. И если я зарегистрируюсь, я боюсь, что я проголосую за не туда. И зарегистрируюсь в какой-нибудь другой области. И хотя, кроме Москвы,
я бы тебе помогла.
Ты далеко.
Теперь уже поздно.
Ирина, ты далеко. Я боюсь, что я во что-нибудь ткну. И вместо голосования там передам счетчики света, там, воды, вот, куда-нибудь. Не буду единственным человеком, который от Белгородской области проголосует электронно за честно говоря, даже не знаю, за что. Вот, потому что единственная значимая поправка, она нигде не рекламируется. Вот. И поэтому люди идут за то, чтобы, значит, пойдут голосовать за то, чтобы электронно, за то, чтобы, значит, геи не могли усыновить детей. До сих пор ведь геи же
сплошняком пачка.
И женятся, видишь, значит,
два таких два мужчины таких необычных с колясочкой идут, да, по парку. Каждый же видел это. Вот это у нас, это возможно. Значит, до сих пор у нас в абсолютном забвении находился русский язык. Вот до принятия поправок вообще, ну вот, смотришь, разговариваешь с людьми, и даже непонятно о чем. Вроде бы по-русски говорит человек. Теперь после принятия поправок это изменится. Вот, значит, спрашиваешь, какой царь был, ну вот, до Путина. Говорит, Петр Первый. А потому что в поправках сейчас будет записана историческая память. Вот этого не было записано. А после того, как это сейчас запишут, то дети сразу, вы дети, и взрослые, вот эти все, и мой сосед с флагом, все сразу вспомнят действительно, как было вот что-то между печенегами и половцами и вот текущим моментом. Сразу все это как-то у людей всплывет. Вот, но я не пойду. Вот,
по санитарным причинам или по каким-то иным?
Ну, по санитарным причинам я вообще в таких мероприятиях бы не участвовал в целом. Даже не выходя из дома, потому что все-таки здоровье свое надо беречь. Вот, а если прям вот вы хотите серьезного ответа... Я же,
политический обозреватель.
Конечно.
В политического обозревателя еще немножечко играю последние лет, там, 17-18. Вот, то смысл... Значит, все уже принято, подписано, согласовано. Я в свое время вот как раз на этом же месте примерно мы с Михаилом Федотовым разговаривали в студии, и я-то тогда, ну, тоже как политический обозреватель, да, который тоже вот прям непосредственно в эфире узнал, что, оказывается, это, в общем, наше участие, ну, с правовой точки зрения вообще не обязательно, что все уже примут до этого. Я говорю, как, Михаил Александрович, да вы что? Говорит, да, говорит, Антон, кстати, все советы проголосуют, все федерации, все субъекты, президент подпишет, я говорю, а я зачем? А вы придете и согласитесь с этим. Вот, вам сделают предложение, от которого вы не сможете отказаться. Но... Вот, это некое мероприятие, которое стоит на таких вот глиняных правовых ногах. И, ну, собственно, действительно, вот зачем? Значит, от моего ответа не изменится, там, к счастью или к сожалению, ничего. Ни да, ни нет. Вот, а потом, действительно, чем меньше мероприятий, в которых мы сейчас участвуем, с эпидемиологической точки зрения. Поэтому я там не пойду, но точно так же я не пойду на футбол, хотя можно. Там, я не буду сейчас ходить там, в кафе и рестораны, в общем, и так не сильно-то хожу. Я не пойду в кино, впрочем, смотреть там давно уже нечего. Но все равно, то есть я себя от этих вот соблазнов там, откажусь от похода на дни рождения, хотя тут уже намечается несколько праздников. Вот, так что в этом смысле, чем меньше мы вообще задействованы вот в таких вот массовых скоплениях народа, тем лучше. Вот. Ну и по политическо-гигиеническим соображениям я тоже в этом участвовать не буду. А вы как хотите, я ни за, ни против. У каждого человека есть, слава богу, пока еще право в выборах дойти или не дойти до вот этой кабинки или кнопки.
Да мы тут тоже разделены во мнении.
До шатра, да. Вот до какого-то места. Хотите, идите, хотите, не идите. Абсолютно. Я просто понимаю, что от вас и от меня в этом смысле ничего не зависит даже практически юридически.
Гражданский долг.
Антон Орех, я напомню, политический обозреватель у нас в эфире. Вы можете присылать ему вопросы. +7 985 970 45 45. Их очень много приходит. Я буду обобщать и, соответственно, объединяя их задавать. Но прежде чем перейду к ним, я скажу тебе, дорогая Ира, видела ли ты реплику Антона Ореха, которая у нас на сайте шла под заголовком? Головкам. Идите нахрен или нахрен?
Да ладно, нахер.
Это облетело очень много разных скринами, облетело очень много разных телеграм-каналов и так далее. Я хочу спросить тебя, Орех, а тяжело ли каждый раз, ну, ты же пишешь эти реплики, тяжело ли каждый раз не называть ее одинаково вот таким образом? Ну, и в конце концов, ну, правда, а как от этого удержаться? Потому что, когда ты задаешь такой градус, да, потом ведь от тебя чего-то подобного ждут снова?
Я не знаю, чего, как говорил замечательный футболист Аршавин, ваши ожидания, это ваши проблемы. Вот. Замечательно, что облетел скринами заголовок, потому что это вообще характерная особенность населения и народа, да, не читать ничего дальше заголовка, или вот иногда так смотрю на сайте, но напишешь что-то хорошее, но даже такое бывает. Смотришь, а у нас как вот, например, на сайте «Их Москвы» заголовок, я не знаю, как это правильно называется, врезочка, там еще что-то, ну да, какие-то слова там, абзац какой-то. Думаешь, да не про это же текст-то был. Люди же почитают эти там, ну вот эти три строчки, дальше-то внедряться не станут, но 90%, думаешь, а там сколько было умных мыслей, мище-то. Вот. И тут я думаю, слушайте, если так, так надо уже прямо действительно пойти, ну вот уже по заголовкам. Максим мне тоже показывал эту картинку. Думаю, интересно, а вот кроме тех, кто посмеялись над картинкой, дальше-то кто-нибудь изучил чего? Я, кстати, уже и сам не помню, что там было. Я так был доволен собой в этом смысле. Но я посоветовался со всеми нашими органами.
Арих, ну в отличие от тебя помню все твои тексты, поэтому могу сказать, что это было о принуждении к голосованию.
Ну вот ты же меня спросил уже.
Да, да.
Давай.
Да нет, я... Что? Ну, давайте, я перебиваю вас с временем.
Ничего, ничего. Думаю. Давай к вопросам перейдем от слушателей. Тут Максим задает вопрос. Максим, мало, что он здесь задает вопрос. Он еще и смс
отправляет еще
смс параллельно. Да. Антон, ваше отношение ко вчерашнему выступлению ВВП. Возможен ли свободный театр в нынешней России в свете театрального дела?
Два вопроса сразу.
В свете театрального дела, вы знаете, ребят, тут я не буду умничать. Уже пусть вам работники театральной сферы скажут. В этом смысле меня как раз, ну я на это тоже обратил внимание, уж извините, о себе, что в защиту Серебренникова выступили люди, в том числе там были там, доверенные люди Путина, люди, которые во всех остальных ситуациях тоже как-то, ну не то чтобы поддерживать власть, но как минимум с ней не конфликтуют. Потому что когда какая-то вещь начинает касаться непосредственно тебя, когда на примере своего товарища по цеху ты понимаешь, что вот и с тобой это может произойти, потому что, ну не был же там политическим оппозиционером там, Кирилл Серебренников. У него было просто такое своеобразное, было и остается своеобразное, как сказали бы, вольнолюбивая лирика. Такое творчество, которое, конечно, идет вразрез со всем вот этим, вот, что происходит. Я думаю, что отчасти из-за этого им по мозгам и дали. Вот в этом смысле, когда вдруг проявляют солидарность совершенно разные участники вот этого процесса, мы понимаем, что с их точки зрения точно совершенно творится какая-то ненормальная вещь. Что касается вчерашнего выступления Владимира Владимировича, то оно, вот он все-таки... Он такой, ну, он интересный человек. Я всем советую его слушать именно с точки зрения радио, потому что обратите внимание, какие у него интонации. Он очень точно расставляет ударения, акценты, паузы. Если вы обратите внимание на чтение, он же практически не ошибается. Но он читает какому-то суфлеру, какой-то бумажке, мы-то работники радио, можем это оценить. Когда человек у нас, иной раз там люди, которые работают годами в эфире, там минутную вот эту вот текст читают там по 10 ошибок.
Да ведь Осков не мог бы нормально прочитать.
Ну вот, вы понимаете, приметы вот этого имени Михельсона.
Да, что
что не могут. А человек гладко и красиво все это излагает, без ошибок, с интонациями. Это, конечно, подкупает. Вот на это редко обращают внимание. Вот, ну, конечно, минутик 30-й я устал. Потому что у меня действительно было ощущение, что он обращается к тому мужику, который... Ну, я вот вспомнил эту историю.
К соседу твоему? Телевизор.
Не к соседу. Тут мужчина один. Ну, про него там всякие ресурсы сообщали. Он перед пандемией, где-то там в 15-х числах марта, ему сделали операцию. И в результате этой операции мужик впал в кому. Ну, там медикаментозная кома. И он вышел из нее через 2 с чем-то месяца. И стал задавать вопросы врачам, там, где родственники, где что. Ему рассказали, что вообще что здесь происходило за все это время. И вот у меня было ощущение, что первые 30 минут президент обращался, конечно, к этому человеку. Мы закрыли границы, мы продаем маски, мы раздали детям там, по копеечке. Мы, значит, это все он это рассказывал. Я говорю, или вот как, или Википедию в этот момент правит. Будет же статья там коронавирус в России отдельная статья. Что было сделано, потому что уже мы забудем все, а там все будет написано. Вот, у меня было такое ощущение, что он к этому конкретному человеку обращается и вот эту вот будущую статью зачитывает. И, конечно, многие бросили уже все это слушать дело, ну, потому что, ну, действительно. Вот, а потом выяснилось, что вот налоги, там еще. Я дико расстроился, кстати, потому что у меня дочери 16 лет было. И мы от Владимира Владимировича получили десюнечко-то. Или, как говорит молодежь, 10К.
10.
Вот. Вот. А сейчас я думаю, такой говорит, опять. Я говорю, дочь моя, дядя Володя снова, значит,
какая 10К. Ты прибыльная для у меня.
Еще раз. А потом думаю, куда же 10К-то? День рождения-то был 2 недели назад. И сейчас я копаюсь в указе-то, думаю, а это вот 16 лет-то на момент чего? На момент выступления. Вот вопрос, кстати, задайте юристам или кому-нибудь. 10 тысяч будут платить кому? Вот, ну, по-моему, на момент написания, подписания указа или там с какого дня?
Или на момент выплаты, да, грубо говоря?
Ну да, с какого момента, Или тем, кому заплатили еще 10 дадут. Я, честно говоря, второй день переживаю по этому поводу.
Сказали, что второй раз оформлять ничего не надо будет тем, кто уже оформлял, да, автоматически. Так может, у них там бой какой-нибудь произойдет?
Ну, за время пути-то собачка могла подрасти. И поэтому тем, кому давали-то, дадут. Но если они не попадают в этот список, в смысле, в этот возраст, то есть дадут или не дадут?
Ариш, ну подожди, но неужели ты против того?
Да. 10 тысяч, у меня планы, могли бы пойти. Я зарабатывал гораздо меньше 5 миллионов в год. Вот, поэтому вот эта часть меня вообще не
волнует. Да ладно, не прибедняйся. Наверняка больше.
Да. Максим, если бы я зарабатывал 5 миллионов в год, какая жизнь настала бы тогда, как пели в мультфильме «Летучий корабль».
Подожди, Орик, честное слово, как же так? Неужели ты против того, что Путин отберет 2% у богатых и отдаст их больным детям?
2% это вообще про другого был политического деятеля.
Да, но тем не менее.
Значит, вот смотри. Опять же, серьезно у нас разговор, да, тут происходит?
Попробуй.
Значит, смотрите, какая ситуация со всеми этими налогами, со всякими прочими вещами. Я даже в своем маленьком, скромном телеграм-канале на «Ночь глядя» вчера об этом написал. Значит, есть очевидные вещи, есть неочевидные. Вот что очевидно? Что будут брать 15%. И человек, который, законопослушный, богатый, скажет, куда деваться, будем платить. Он точно поймет, что с него списали эти деньги. Просто точно. Вот он заработал, вот они ушли. Но насколько точно человек, который заплатил эти деньги, сможет понять, что они пошли именно на нужды вот этих вот несчастных детей, которым действительно нужна помощь, и на которую у государства никогда нет денег. Вот то, что деньги списали, это абсолютно точно будет. А то, что они пошли именно на детей, кто это проверит, где это проверит, как мы это установим? Никак мы.
А что, у нас разве есть повод сомневаться в государстве? А что, разве наши пенсионные деньги когда-то куда-то девали, замораживали,
Максим, переправляли? Я понимаю, человек, мои деньги как раз заморозили, я с ними попрощался, как с этими 10 УК. Так что, в общем, обдирают как липку. Значит, еще один момент. Совершенно точно будет, это неизменно. То есть не будет 6 миллионов, 7 миллионов, 8 миллионов. Может быть, будет меньше порог. Там 4 миллиона. 3 миллиона для этого налогообложения. Мы знаем, что 5 миллионов 15%. Но опять же, те, кто застали там еще 90-е времена до деноминации, мы помним, что у нас были зарплаты просто в миллионах. Мы при этом не были миллионерами, в нормальном понимании этого слова. Когда-нибудь мы, может быть, дойдем до такой ситуации, а кто может это исключить? У нас был по 30 рублей, потом стал по 80, доллар, да? Что мы просто сами постепенно подойдем, поднимемся к этой планке в 5 миллионов и сами начнем платить по 15%. А потом лиха беда начала. Сейчас 15%, потом 17%. Владимир Владимирович все время обещает, что чего-то не будет делать, а потом все время чего-то само по себе происходит. Поэтому, вот так вот. Но народ, конечно, порадуется. Бедные, конечно, порадуются, что те, у кого какие-то космические деньги, по их понятиям, их там немножко пощиплют. На них и рассчитано.
Космические деньги – это малый и средний бизнес в основном будет, а другие, я думаю, у кого побольше, даже не почувствуют этого.
Антон. Потом, слушайте, столько есть способов, сравнительно честных способов облапошивания государства.
Я уже сегодня в 7 утра говорила, что у всех резко зарплата будет меньше 400 тысяч рублей на бумаге.
4 999 999 рублей. Все понятно. Точно так же будут распихивать по всяким. И конверты пойдут, и все. Все будет.
Говорят, что Александр Григорьевич уже прибыл на парад. И в связи с этим вопрос. Дмитрий к тебе обращается. Антон, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию в Беларуси одним словом.
Эти верунок на Excel, да? Я желаю народу Беларуси здоровья прежде всего. Лишь одним словом. Вы ждете от меня еще что-нибудь, того, да, Максим, что потом разойдется в скринах, да? Или вырежут из эфира, сейчас там секунд 5 и будут гифкой гонять.
Впрочем, Светлана Ростовцева у нас сегодня звукорежиссер, поэтому она виртуоз, ты знаешь. Ты скажешь одно слово, получится оп. И 10 других.
Народу Беларуси, если одним словом, то привет. Если вторым словом, то здоровье, друзья. Потому что Беларусь пошла своим лечебным путем.
Орех, что твой многолетний друг и коллега, и товарищ Василий Уткин даже отказался от любого троллинга в Беларуси в знак уважения к тому, что происходит сейчас в Беларуси. Представляешь, до чего дошло?
Тут уже добавить нечего.
И как раз об этом задают тебе вопросы, дорогой Антон. Каковы шансы снова услышать ваш дуэт с Василием Уткиным в эфире?
Не знаю. Каковы шансы встретить инопланетянина на Красной площади в день парада? 50-50. И встретишь или нет? Мы с Василием в утренних эфирах уже, по-моему, там захода 3 делали. Все в нашей жизни вообще может быть. И вечерние у нас эфиры были, и утренние эфиры, какие-то там еще были всякие эфиры. Все может произойти в нашей жизни, поэтому шансы, пока мы живы, шансы всегда есть на что-нибудь.
Продолжение темы. Мольбы, Орех, мольбы. Мольбы. Почему Сахатый? Почему? Объясни, пожалуйста, откуда взялась эта история про Сахатова?
Значит, Сахатый — это медведь.
Почему?
Это Максим, понимаешь, ну что значит почему? Есть вещи, которые надо принимать на веру. Вот приходит, ну там, я опять же, сейчас и верующий, обидится, да, у нас такая есть категория обидчивых людей. Есть вещи, которые самоочевидны, которые не требуют там формул, подтверждения. Вот люди мне очень смешно, мне всегда присылают там ссылки из Википедии. Я рад, что это работает по-прежнему. Что, ну, вообще всегда как-то приятнее чувствовать, когда вот какой-то дядька сидит в эфире, его посадили, да, за 5 миллионов в год. Вот, а ты умнее его. Он говорит, что Сахатый — это медведь. А ты присылаешь ему прямо из словаря Ожегова, из какого-нибудь зоологического словаря. Сахатый — это медведь, друзья мои. Более того, там было, есть еще несколько таких полузабытых историй, что паук млекопитающий, что Суоми — это королевство. Но у нас сейчас, я думаю, нет такого количества времени, чтобы все это обсудить. Вот. Ну, поверьте мне, Сахатый — это медведь. Вы скоро убедитесь в этом.
Да, ну, еще вопросы тут, как, конечно, по политической повестке, дорогой Антон. Ну, я зацеплюсь за спорт немножко еще. Ты наверняка видишь, как возвращается чемпионат России, и какие у нас, да, происходят вещи с Ростовом, с Динамо и так далее. Скажи, это, как говорится, никто от этого не застрахован, любой чемпионат мог попасть в такую ситуацию? Или это, как говорится, доказательство чего-то более важного?
Нет, ну наш чемпионат попал в такую ситуацию именно потому, что все-таки у нас помимо конкретных людей страной правит еще и раздолбайство. Я не в том смысле, что вот там спортсмены нарушали. Ну, наверное, нарушали, конечно. Мы видим вот трансляции, кадры трансляции, фотографии с наших стадионов. И что, конечно, никакой социальной дистанции, никаких масок, ничего. Там футболисты обнимаются, жмут руки с фанатами. То есть даже для вида никто не пытается ничего соблюдать. Вот. А потом все-таки обратим внимание, что все чемпионаты крупные, они более-менее стартовали нормально и более-менее вот без этих коронавирусных инцидентов вот протекают. Ну, в том числе и потому, что они начали играть в футбол в тот момент, когда они действительно вот этот вот вирус придушили. А у нас до сих пор, мы смотрим, там 7,5 тысяч, 8 тысяч. Суммируйте все цифры по Италии, по Британии, по Англии, по Франции, по Германии. Это в сумме будет меньше, чем в России. Вот, поэтому... А мы уже играем в футбол.
Точно. Спасибо большое, дорогой Орех. Если тебе не сложно, повиси с нами еще на рекламе, а мы пока на нее уйдем.